боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Хочу научиться говорить «нет». На самом деле, мне казалось, что я умею это делать с детства, но бывают такие моменты, когда мы вроде бы и не хотим соглашаться, но все равно соглашаемся. Тема сложная, но мы сейчас очень легко ее разберем, потому что со мной на связи человек, который, по-моему, не нуждается в представлении. Ее все ждали, мне писали с такой не очень скромной просьбой: давайте, пожалуйста, вы будете записывать подкасты с Ириной Юрьевной хотя бы один разочек в месяц, а лучше чаще. Все действительно ждали Ирину Юрьевну, и со мной на связи психолог, тренер-мотиватор Ирина Ковалева. Ирина Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуй, Оксаночка, дорогая моя, и все слушатели, всем здравствуйте.
Первый вопрос, который мне пришел в голову, я думаю, почти многим, с одной стороны, парадоксально понятный, с другой стороны, непонятный. Почему нам так сложно сказать это пресловутое «нет, я не буду»?
Давайте подумаем, да, мы же все родом из детства. И до 2 лет ребенок видит только предметы. И выходит он гулять на улицу и видит красивый совочек яркий. И он его хватает, вне зависимости от того, кто там держит этот совочек, ребенку совершенно неинтересно. И мама говорит: боже, боже, давай у девочки попросим, как-то будем контактировать. Нет, ребенок хочет осваивать мир тактильно, щупать сразу в рот, сразу посмотреть, крутить. Эти игрушки чудесные, мягкие, продаются внутри с зернышками. А в 3 года происходит вот это вот вау, когда оказывается, совочек-то кто-то держит, кто-то чего-то еще ходит, и какие-то другие люди, с которыми надо что? Контактировать. И начинают формироваться у ребенка вот эти вот социальные сети, социальные связи, когда нам нужно с остальными людьми как-то взаимодействовать. И тут происходит, что родитель хочет ребенка какого, Оксаночка?
Очень правильного, удобного.
Да, послушного и удобного. Надо с людьми контактировать с точки зрения им нравится, чтобы когда они что-то просили, надо выполнять. И вообще есть такая специальная техника, которой обучаются родители. Никогда не говорите ребенку «нет». Говорите ребенку все время «да». И если ребенок говорит: вот я хочу посмотреть мультик, а надо ему сначала делать уроки. Что надо, как надо правильно сказать ребенку? Нет, сделай уроки, потом будешь мультик. Мамочка обученная говорит: да, конечно, сейчас уроки сделаешь, а потом будешь смотреть мультик. И когда вот это вот нет сопротивления с точки зрения, он не слышит слова «нет», он вроде как не нервничает и ведет себя хорошо. И есть специальные техники продаж, когда надо 3 раза вынудить человека сказать «да», и у него такое внутри образуется серотонин, ощущение, такая радость внутри, что он 4-й раз автоматически говорит «да». Поэтому вот этих продажников обязательно обучают. И вообще вот когда мы говорим «да», мы такие хорошие, замечательные ребята, мы всем нравимся, контактируем с социумом, и родители мы удобные, и поэтому мы все время хотим быть хорошие и послушные. И до какого-то момента это очень хорошо развивается, и все это мирно происходит, и потом оказывается: опаньки, а кто-то сидит у нас на шее, и вообще все время соглашаться с окружающим миром — это караул. И потом: а почему ты так сделал? Спрашивает мама сына. А мне Вася сказал. А что ты Васю слушаешься? Здрасте. Если его приучили слушаться, то он будет слушаться же не только маму, а мама хочет искренне, чтобы он отвечал «да, конечно, мамочка, только маме», а всем остальным он уже фильтровал эту информацию и с кем-то не соглашался. Нет, так не получится. Поэтому если мы делаем удобного ребенка, он потом будет удобен всем. Поэтому говорить «да» очень приятно и хорошо, но в какой-то момент происходит то, что ребенок, получается, вообще не умеет говорить «нет». И вот вырастает такая Оксаночка, и она со всеми соглашается, и все у нее сидят на шее, и, в общем-то, девочка-то хорошая. И потом говорят: Оксаночка, мы едем на пикник, у нас радость такая, вот солнышко светит, а вы проведите одна вообще передачку, как-то эфирчик, потому что только мы вам доверяем, только вы самая хорошая. И Оксаночка говорит: ну да, конечно, но чё ж, нельзя же быть плохой Оксаночкой. Поэтому говорить «нет» надо учиться. И хорошо бы родители научили ребенка говорить «нет», но тогда же родителю будет нехорошо, он же сам тогда получится, что ребенок будет и ему говорить «нет». Поэтому тут надо выбирать. Или он будет удобный ребенок, но тогда он будет удобный не только родителям, но и всем остальным, и будет побочный эффект. Или абсолютно взращивать в нем самоценную личность, с которой надо беседовать с точки зрения «я думаю так-то, а ты как думаешь? И если мне не нравится, как ты думаешь, я не буду тебя продавливать».
первый и главный вопрос. Мы понимаем, что мы удобные, мы понимаем, что нам это не нравится. Как сделать так, чтобы научиться говорить «нет» и скинуть всех этих людей, которые сидят у нас на шее? Может быть, это даже еще начиная с детства, если родители вдруг осознали, что вот с их ребенком сейчас можно что-то еще сделать, а может быть, уже с самими собой. С чего начать?
Ну, поскольку я всегда все-таки мотиватор, я вот скучно так долго не беседую, я обязательно пытаюсь игровую ситуацию, то есть спровоцировать ребенка вот прямо мяском своим понять, что будет с ситуацией, когда мы будем все время соглашаться с окружающим миром. И у меня есть такой ролик, может быть, его люди видели. Ну, раз так в тему, давайте его еще раз, да? Вызывают меня к мальчику, ему там, наверное, лет 12.
Я вчера его увидела и прям поняла, что эта тема прям наша, правда.
Да, ну вот прекрасный мальчик, который такой удобный, такой хороший, бабушка его воспитывает, мама его воспитывает, и он просто всем говорит «да-да-да, конечно-конечно», а потом он приходит в школу и там делает то же самое, и будет «да-да-да, конечно-конечно», и все сидят у него на шее, и вообще его используют просто как человека, которого можно использовать. Он позволяет, да? И поэтому надо ему дать возможность понять, что это не очень конструктивно, потому что чего он больше всего на свете боится? Он боится быть плохой, да? Вот подоплёка вот такого поведения. Мы очень хотим быть хорошими. А это нормальное качество человека, нравится и быть хорошим. Поэтому я этого Дениса говорю: «Денис, дорогой, ты боишься быть плохим?» «Да, я боюсь быть плохим». «Хорошо, тренируемся, репетируем». Выхожу из квартиры, звоню ему и говорю: «Сейчас мы с тобой будем играть в игровую ситуацию, мы сейчас с тобой спровоцируем. Я буду как будто вот чужой человек, а не Ирина Юрьевна, чудесная красавица, будешь со мной контактировать». И выхожу, звоню ему в дверь, он открывает. Я говорю: «Здравствуй, дорогой мальчик, я вот соседка твоя, я пришла с тобой познакомиться, я пожилой человек, я хочу, чтобы ты мне спустился, купил хлебушка». Пауза. Что говорит Денис? Он, ну, неохота ему идти, вообще какая-то бабушка странная пришла, что это такое. Он говорит, ищет же причину, да, ищет причину остаться хорошим. Ой-ой-ой, я уроки делаю. Ну, я же не тот человек, который сдастся. Я говорю, ну, потом уроки сделаешь, они же никуда не денутся, а бабушке нужен хлебушек, давай, давай, давай. Он говорит, ой-ой-ой, а мне мама не разрешает одному с квартиры выходить. А я говорю, я с мамой договорюсь, я скажу Денисочку, я отправил, ничего страшного, давай, давай. Он опять начинает как-то так ёрзать и говорит, ой, а вдруг я не то куплю? Я говорю, так я же тебе список дам. Я напишу на бумажке, вот половиночку. Он говорит, а вдруг мне, там сдачу мне не туда дадут? Ну еще раз ходишь. И в итоге он говорит, ну ладно, давайте. Я тогда захожу, говорю, Денис, давай мы с тобой разберем, что произошло. Ты хотел идти? Нет, не хотел идти. А зачем пошел? Ну, мне же не трудно, я, ну чего я, ну пойду. Не вопрос, конечно, ты согласился и пойдешь. Что будет завтра? Ну, давай послезавтра. Послезавтра у бабушки хлебушек закончится, и она уже прямым ходом пойдет куда? К тебе, дорогой мой. А что ей ходить по подъезду? Она сразу идет к тебе, потому что ты безотказный, прекрасный, очень прямо самый лучший человек на свете. И она тебе уже будет не просто звонить и спрашивать, а сразу скажет, так, вот это вот деньги, иди вперед. И ты опять пойдешь, потому что ты опять же хочешь быть хорошим. И через 3 дня она тебе скажет, и еще молочка и картошечки. А потом она просто будет прямым ходом к тебе ходить и тебя эксплуатировать, потому что, ну, уж взялся за гуши, не говори, что не идешь, да, уже будешь хорошим. И в какой-то момент, этот момент обязательно настанет, ты скажешь «нет, я не пойду». Через месяц, допустим, ты скажешь «нет». Что будет через месяц? Она будет так на тебя орать, она будет так возмущена, потому что, ну как, подсадить человек на бесконечное «да-да-да» и потом вдруг отказать, ты будешь мерзавец и подлец. Она будет кричать, что она тебя проклинает, потому что, извините, ты позволил человеку на тебя надеяться. И ты будешь супер плохой. Ты будешь архиплохой, но только попозже. Будь плохим, но сразу. Вот человек, который взвешивает вот эти две составляющие, он понимает, я боюсь быть плохим, но я потом буду таким плохим, что я не отмоюсь. Она будет на весь подъезд кричать, как я ее подвел. Поэтому я буду плохим, но сразу и чуть-чуть. И это очень логично и правильно. Поэтому тренируемся еще раз. Денисочка, я выхожу, звоню, он открывает дверь. Я говорю, я бабушка, соседка, давай-ка хлебушка мне купи. И у него глаза такие, он так готовится, готовится, говорит, нет, и закрывает дверь. И я потом захожу, говорю, ну чё, как? Он говорит, ну просто ужас. Просто у меня внутри прям все кипело, но я понимал, я потом через месяц буду такой же плохой, но уже не отмоюсь. Поэтому нет. Ну и она там скажет, ай-яй-яй, как тебе не стыдно, и пойдет другого искать. Все. Сколько раз надо это делать? Столько раз, чтобы на это дело произошла привычка с точки зрения «я делаю, как я хочу, потому что, ну, это правильно». Или с удовольствием, или никак. Вот эта золотая формула, извините, она работает для любого возраста — или я от души хочу помочь человеку, не вопрос. Я тогда с удовольствием буду бегать, покупать этот хлебушек и буду каждый раз увеличивать количество радости, потому что я это делаю в удовольствие, и чем больше удовольствия, тем лучше. Если я это делаю через «не могу», извините, тогда будет вот этот побочный эффект. Ах, ты хочешь быть хорошим? А давай-ка мы тебя будем на эту тему все время продавливать и эксплуатировать. Ну, просто нелогично. Нелогично. И если мы каждый раз будем вот это свое внутреннее ощущение снимать, я на самом деле хочу или я ищу аргументы в пользу того, чтобы отказаться? Ну, откажитесь сразу. Просто это будет конструктивно с точки зрения вашей жизни. Вы никому не делаете хорошо, ни себе, ни этому человеку, которому вы позволяете себя продавливать, потому что это пружина, которая до поры будет продавливаться до какой-то, а потом она даст такой обратный ход, что она зацепит всех. Поэтому конструктивно или от души, или никак. От радости, или никак. Ребенку так не позволяют поступать. Ну, просто потому что маме так неудобно. И ты еще будешь там что-то мне двухлетний что-то говорить. Ну, ребят, опять же, это все будет до какой-то степени. Он в 11 лет вдруг догадается, что он может не соглашаться. И он тогда пойдет в разнос. Он будет отрицать все, отрицать прежде всего родителей, которые ему не дали возможность проявить свою самость. А ребенок может что-то хотеть, что-то не хотеть. Но это родителю неудобно и немножко не позволяется. Все, побочный эффект будет там налицо. Да?
Кто-то догадается, а кто-то и не догадается, и также будет всю жизнь соглашаться и думать, почему моя жизнь такая какая-то неудачная.
Это сразу видно по человеку, потому что он не понимает, блин, я же такой хороший, я же так стараюсь для всех. Почему это? Да-да. Потому что в какой-то момент уже не ценится то, что вроде для вас это кажется, что и для вас это и не сложно. Ну вот всем давать то, что они просят. Это невозможно. Так невозможно для человека, да? Что-то вы любите, что-то вы не любите. Поэтому встаньте на позицию, это моя жизнь, и я буду проявляться так, как мне нравится. И у ребенка тоже его жизнь. Ему что-то может не нравиться, да. Или мы находим консенсус, противное слово, но он с 3 лет начинает общаться с миром. Он начинает записывать нейросеть на тему социума. Поэтому надо каждый раз спрашивать, а ты как думаешь? А почему ты так думаешь? А я думаю так-то. Он маленький, он ничего не понимает. Нет, он понимает, что его мнение важно, и он может отказаться, и его никто не будет продавливать. Это просто ввести в привычку. Это родителям очень тяжело, я понимаю, у них у самих нет такого навыка. Но когда-то надо начинать. С кого надо начать? Со своего ребенка, который может сказать: «Нет, мам, я этого не хочу».
А если он уроки не захочет делать?
Вляпается, получит двойку. Да, получит двойку. Это чья будет двойка? Если на маму можно надавить, как же вам не стыдно, ваш сын получил двойку, извините, мама тут при чем? Да? Учеба — это реально его дело. Это реально его вопросы. И двойка — это не... Понимаете, что происходит? Вот учительница, представьте, она поставила ребенку 2 по математике, а потом звонок прозвенел, перемена началась, и он бегает и смеется и радуется. Что скажет учительница?
Как так не можешь?
Как это возможно? Ты даже не огорчился, вы понимаете? То есть она проводит связь между оценкой и человеком. А это просто цифра, которая означает, что вот это по математике у тебя пробел, вот это надо выучить. От этого он не стал плохой или хороший. Поэтому тут надо разделить в голове. Я в любом случае хороший человек, какие бы оценки из внешнего мира я не получал. Поэтому я спокойно говорю «нет», когда я не завишу от того, что я должен быть все время хорошим и соглашаться. Это прям разделить в голове. Да, двойка — это показатель того, что я чего-то не знаю. Но я же от этого не становлюсь хуже или лучше. Да, как человек, который в любом случае живет в разных проявлениях.
Опять же, родители очень часто говорят, если я не буду на него давить, он вообще ничего не будет делать. Или на двойке скатится, или уроки не будет делать.
Он ничего не хочет тогда, когда кто-то вместо него что-то хочет. Он только хочет валяться на диване. Извините, это тоже желание. Это тоже попробуйте на диване, недельку проваляйтесь. И это очень тяжело, да? И родители всегда недовольны. Да, пока не было гаджетов, что они говорили? Ой, он целый день на велосипеде только катается. Сейчас прям мечтаем. Что мечтаем, чтобы катался на велосипеде везде. Только бы у гаджета не сидел. Поэтому какой бы ребенок ни был, мы все время найдем причину на него давить. Мы делаем из ребенка проект. Вот у нас в голове есть какая-то схема, какой он должен быть. И он должен соответствовать. Может живой человек этому соответствовать? Нет. Когда он захочет? Когда захочет сам. Его можно спровоцировать с точки зрения, ну там мы поедем в отпуск, если ты хорошо закончишь школу. Но это максимум. Как можно на него давить? Ну, вот этой вот заманухой знаменитой. Включать в нем ощущение предчувствия счастья, допамин так называемый. Ну потому что на давление будет что? Противодействие давлению. Причем еще тон такой будет, да? Но ребенок это будет терпеть до какой-то поры, пока он не имеет права голоса. Но в любом случае. Или мы его сломаем, и потом вместо нас будет какой-то другой давильщик, теща или свекровь. Вот прям прекрасно. прекрасно. Или он до какой-то поры уйдет вот в эту пружину, и потом он выдаст так, и мы будем говорить: «Ой, такой был хороший мальчик, и посмотрите, что...» И кошмарно начался. Да. На меня давили до 17 лет. В 18 лет я вышла замуж, и давление прошло, потому что все, я пошла в разнос.
У меня был такой вопрос от слушателей. Он очень пересекается с моим, потому что для меня это тоже интересно. Говорит, вот как научиться говорить «нет»? Чужим людям я могу сказать, друзьям могу сказать, а вот родственникам, маме, там, брату, сестре, вот не могу. Там же потом обиды начинаются. Я тебе там всю жизнь отдала, а ты такая неблагодарная. Ты, говорит, вроде понимаешь, что это манипуляция, а, говорит, все равно на душе это скребет.
Вот чувство вины — это универсальная кнопка, потому что бить ребенка нельзя, а в 19 веке, между прочим, били. И прямо стояли вот эти розги, это было официально разрешено. Сколько раз надо бить, за какой проступок, это прям было понятно. И степень воздействия была ясная. Если ты не послушался, получишь по одному месту розгами столько-то ударов. А потом отменили вот это битие, потому что битый ребенок, оказалось, что на уровне клетки включает, на самоуничтожение включает. Если ребенка бьют, он меньше живет в итоге. Это очень плохо. Вообще нельзя физически наказывать человека, потому что у него внутри включается вот эта вот схема: «Я не хочу жить в мире, где мне так плохо». И в итоге
он сам разрушает себя, да, получается?
Да, включается на саморазрушение кнопка. Поэтому битье отменили, все, не бьем. А что? А в ответ, а что вместо битья? И вместо битья нашли, ну, кнопку, которая тоже мы еще не изучили ее, насколько она будет иметь побочный эффект. Битье-то вроде как имеет. А кнопка вот этого вот универсального чувства вины, она теперь вместо розги включилась. Поэтому, ну как же тебе не стыдно? Ну до чего ты, мать, довел? Это прямо, да, и вроде как не бьем, но вроде как воздействуем. И от этого чувства вины, собственно говоря, ребенок прям все очень послушный. И хорошие. Поэтому это универсальная манипуляция, которая, ну, просто абсолютно разрушающе действует с точки зрения последствий. У меня была клиентка, которая взрослая женщина, у нее двое детей, она вообще вся из себя творческая личность, писательница, и у нее бесконечно давление такое, что приезжает скорая, она в прединфарктном состоянии находится, и ничего не находит. И, в общем, скорая приезжала, и говорит: «Ну, мы не знаем, что». Оказывается, это психосоматика у нее, потому что у нее мама, чудесная женщина, когда она не слушалась маленькой девочкой, говорила: «Вот я умру, а потом я встану из гроба и буду говорить: вот до чего-то ты меня довела. Супер».
Oh,
и, в общем-то, теперь этой женщине 40 лет, мамы нету, мама ушла, и каждую ночь мама приходит и говорит: «Вот, это ж ты виновата, оказывается». Да? Поэтому это записалось в голове, вот это состыковалось. И что теперь делать, извините, переписывать вообще все вот эти детские травмы? Зачем так мама делала? Ну, не била же. Ну, просто хотела, чтобы девочка была послушной, институт закончила. Вот произошло же, послушная закончила. И вот это вот универсальная кнопка чувства вины. Да? Поэтому как ее убрать? Перестать ощущать ответственность за эмоции окружающих людей. Взять, не то что обнахалиться, но в принципе я поступаю, как я хочу, потому что я думаю, что моей маме радостно, чтобы я состоялся как самоценная личность. И если моя мама огорчается, что я делаю не так, как ей нравится, я за ее чувства ответственности не несу. Но можно эту универсальную фразу произносить: «Не надо манипулировать моим чувством вины». Окружающие прям сразу как-то в ступор встают, потому что мы просто эту манипуляцию прям вслух произносим. «Ну как же тебе не стыдно?» «Ну потому что я бессовестная, мне не стыдно». «Ну вот до чего ты меня довела. Я не несу ответственность за твои чувства. Я делаю, как я хочу, потому что я думаю, что вам будет радостно, что я состоялась как счастливый человек. Мама же этого хочет, она же для этого делает. Просто у нее в голове какая-то схема, она думает, что вы будете счастливы, если вы пойдете на юридический факультет». Ну мама так решила, да? Она этот проект осуществляет, который у нее там в голове был. А вы не ее проект, вы абсолютно самоценная личность. Можно не ругаться на эту тему, не кричать: «Мама, ты меня не понимаешь». Можно просто не давать себя продавливать на тему: «Я буду в другой степени счастлива. Я буду счастлива в другом возе. Как же тебе не стыдно? Ну а при чем тут стыд? Ты же хочешь, чтобы я состоялась как личность, да? Ну, может быть, ваши родственники, Оксаночка, тоже несчастливы, что вы сидите на радио, а могли бы в космос-то летать, рыбка моя золотая. Ну, вы счастливейший человек, сидите, с умными людьми беседуете, с какой-то прической неземной. Счастливая девочка сидит. Кто недоволен, что Оксаночка работает на радио? Ну, есть какие-то люди недовольные. Оксаночка позволяет им чувствовать, что они хотят, и позволяет себе не обращать внимания на их чувства. То есть универсальная вот эта вот установка. Я имею право делать, как мне нравится, и имею право не брать на себя ответственность за чувства других людей по поводу того, что я делаю. Нравится им, не нравится, ну, извините.
Многие мне рассказывали о том, что я вот так делаю, я уже прям беру ответственность, говорю, вот это моя жизнь, вот это ваша, за что переживаю дальше? За то, что мама настолько себя накручивает, что у нее поднимается давление, что ей становится плохо, она начинает плохо себя чувствовать. И опять мы возвращаемся, что я не буду себя вести так, чтобы маме не было плохо. Это такой какой-то отчасти замкнутый круг у людей, то есть они все понимают, но стараются вроде не вредить.
Но тут есть такая побочная штука, Оксаночка. Приходит молодой человек на прием, понятно, у него бездна в глазах, абсолютно несчастный. А он, извините, работает в очень престижном НИИ, он молодой ученый, и он там чертит какие-то невозможные графики, потому что он реально прям, я не знаю, молодой капец. Несчастных ни одной секунды. И он мне говорит вот эту универсальную штуку. Понимаете, я такой адреналиновый парень, я такой яркий, я с детства все время там на деревья лазил. А мама решила, что я молодой ученый, и, в общем, я закончил все соответствующие вузы, и теперь сижу, вот эти графики черчу, перебираю бумажки, ненавижу себя, все у меня болит, у меня вообще, ну, просто каждый день думаю, что я делаю? И говорю маме, мама, я хотела бы вот куда-то в другую... Она говорит, давление, все, все, сердцебиение. Он говорит, все, я иду на работу, все. И мама говорит, ну, все. Потом звонит, ты на работе? На работе. И продолжается вот эта вот штука. И он уже пришел ко мне на тему, что все, он больше не может, но он не может маму подвести, потому что она будет просто умирает. И я говорю, дорогой мой товарищ, ну, тебе вот там 25 лет, а маме, значит, плюс 20-45. И она вот на эту кнопку давит. То есть вот эта вот связка, она работает. Пока я ее слушаюсь, она не болеет. Как только я перестаю ее слушать, она сразу болеет. То есть ты половинный участник событий. Чтобы маме было хорошо, ты должен делать все время так. И чтобы мама держала тебя вот на этом поводке, она должна все время немножко болеть, она должна все время показывать, какая она больная, чтобы ты все время делал, как она хочет. Она вынуждена себя в этом убедить. Через год она будет завязывать голову, через 2 года она будет умирать, через 3 года она будет тебе кардиограмму показывать. То есть ты участвуешь вот в этом убийстве мамы. А ты думаешь искренне, что ты ее лечишь. Извините. То есть пока она не очень пожилая женщина, извините. Она сейчас вынуждена будет еще больше болеть, чтобы тебя держать на поводке. Что мы делаем? Как мы отцепляем поводок? Ну, можем жестко сказать: «Мама, умирай». Умирай. И пока она не очень пожилая женщина, пока она назло тебе скажет, ах, тварь, вот как ты к матери, она понимает, кнопка не работает. Ну, один раз это делает вот молодой мужчина, который понимает, он должен умереть на этой работе, или тогда мама умрет. Нет, мама манипулирует, и пока вы половинный участник событий, мама вынуждена утягиваться вот в эти правила игры. Она играет этот спектакль и все больше и больше себя убеждает. Поэтому какой-то артист, в данном случае молодой мужчина, говорит, все, Гамлета не играем, буду Ромео. Она говорит, нет, хочу Гамлета. Нет, Ромео, Джульетта, Джульетта, дорогая. Сколько раз мама будет на эту кнопку давить, пока она не поймет, что все, рыбалка не существует, рыбку я больше поймать не могу. Она соберет снасти и будет говорить, ах ты подлец, я тебя хотела, чтобы ты был ученый, но она может там что-то хотеть. И это ваша жизнь, и где-то в глубине души мама реально хочет, чтобы вы были счастливы. Если вы несчастливы, скажите это, но в другой форме преподнесите информацию. Мама, я себя убиваю, я не могу больше на этой работе. Я очень тебя люблю, но я взрослый мужчина. А, я тебя хотела. Ну да, будет, конечно, откат будет. Но вы же приучили, что эта кнопка работала. Все, отцепляемся с этой удочки. Рыбалки не будет, если кто-то из участников, а вас двое, извините, и вы тоже участник. Может быть, вы боитесь уйти с этой работы и прикрываетесь. Ну и вот я ради мамы делаю. Ну все-таки, да, тут манипуляторы с той стороны присутствуют. Наши родственники замечательные люди, но они хотят, чтобы мы были какие, как они в своей голове решили. Но это просто никакой критики не выдержит. Тогда мы все до сих пор бы были Адама и Евой.
Один из последних вопросов, который мне тоже прислали, говорит, ну вот сложно ведь так сказать. Нет, вот этот вопрос про Денисочку, он идеальный. Говорит, вот вроде как бы научился, вроде ты же говоришь. Но говоришь как-то так слегка робко. Вот как Денисочка, да, закрыл дверь и такой, фу, слава богу, все сказал. Говорит, как научиться говорить так, чтобы ты сказала, как отрезала. Говорит, ты вроде как говоришь, а люди такие, да не, мы тебя не слышали, это вообще твое нет, ничего не значит. Ты такой, ну ладно.
Ага, прекрасный вопрос. Давайте подумаем, сколько нужно качать бицепс. Мой любимый мужчина, он играл какого-то качка в кино и накачал себе такую руку. И я думала, ой, какая красота неземная, вообще невозможная. А потом куда-то уехал на другие съемки и уже в качалку не ходил. Приехал, как не было вообще. Опять ручонка, что это такое? Потом пошел в качалку, и опять быстро эта мышца вернулась. То есть, когда мы качаем мышцу руки, мы видим прям очевидный сразу результат. Количество повторений, да? Опа, и накачивает мышцу. Количество переходит в качество. Ну сколько? Ну неделю надо, ну а может и больше там, да? Качки лучше знают. Голова — это ментальная мышца. Это такая же мышца, только мы ее не видим и думаем, что ой, мы что-то поняли, и единомоментно. Это теория взрыва, когда человек сразу единомоментно пересматривает свою жизнь. Ну не дай бог нам никому эту теорию взрыва пережить. Поэтому лучше количеством повторений переходить в качество. Та же самая ментальная мышца в голове. Один раз у меня же внутри вот эта вот серотинка, которая ой-ой-ой, надо же было быть хорошей девочкой, господи, ну сказала Ирина Юрьевна, говорит, нет, сказала один раз, да, и то есть одна мышечка там пробежал импульс в голове. Если я это сделаю 10 раз, уже у меня будет просто привычка, уже у меня будет какая-то очень мощная внутри, вот этот внутренний монолог пойдет. Ну я сказала и выжила. Никто мне по голове не ударил. Ну мама там как-то посмотрела на меня, ну как-то подышала. Ну ничего. Мозг очень хорошо запоминает схемы выживания. Мы не настроены на счастье, мы настроены на выживание. И если после чего-то мозг понял, выжил, все, он запоминает это как рабочую схему. Поэтому, в принципе, один раз я сказала нет, и мозг запомнил, ага, выжил. Второй раз нет, третий раз нет. На четвертый раз легко. Нет, не очень я хочу нравиться всем. Ну просто возьмите себе формулу, если хотите. Не все обладают идеальным вкусом, поэтому я не могу нравиться всем. Я переживу, понимаете? Прям специально ходить и нарывайтесь. Если у меня есть особо люди зажатые, я говорю, давайте мы с вами что-то наденем такое на себя, чтобы вам было неудобно. Ну, особенно там женщинам, какие-то, не знаю, белые шорты на не очень хорошую фигуру. И я говорю, ну, вам тяжело, я вместе с вами подставлюсь, давайте в равных условиях. Мы обе, извините, мне 58 лет, надеваем белые шорты и в метро идем посреди вагона, в серединке. И все говорят, прекрасные люди тренируют нас, все, что они про нас думают. В конце вагона, при выходе из вагона, мы уже другие люди, вы же понимаете. Натренировали. Ну, главное, выжили. Мозг запомнил. О, выжили. Кто бы нам что ни говорил. И через некоторое время привычка сформировалась, и все. И уже вот это нет. Нет. Потому что нет. Ну, как тебе не стыдно? Мне не бывает стыдно, ответ. Не надо манипулировать моим чувством вины. Все, натренировались, пошли. Любые привычки способом тренировки вводятся просто в голову и становятся вашей сутью. Кто-то же формировал говорить «да-да-да». Это же кто-то все время делал с вами, да? Это же тоже привычка. Ее надо переформулировать. Это тоже будет выживаемая схема.
Прям цитата. «Добрые люди всегда помогают нам тренироваться, чтобы выжить». Да этих нет. Добрых людей вокруг нас.
Целый. Они просто бесплатно вас тренируют. Ну это же какая прелесть. А то бы вы ходили на тренинг, учились бы. Тут прям в вагоне люди, прям глядя на вас. Ну спасибо. Правда. Соседи, бабушки на лавочке, прелесть. Все в едином порыве вас тренируют.
Ирина Юрьевна, еще один маленький вопрос, который меня поставил в ступор. Вот цитата. «Говорить нет, нужно иметь большую силу воли».
Сила воли у нас отсутствует, ребят. Это вообще такая фраза для коммунистического прошлого. Раньше думая о родине, а потом о себе. Существует мотивация, да? Я что-то хочу, и тогда я горы сверну и это сделаю. Если я заставляю все время делать уроки, потому что у меня сила воли есть, ну не надо, найдите причину, зачем вы их делаете. Зачем вы ходите в школу, спрашиваю я подростков, которые, конечно, не любят туда ходить. Ну есть причина, ну кто-то хочет маму не огорчать, кто-то хочет с друзьями там поговорить. Девочки хотят похвастаться какими-то там, я не знаю, вещами, которые они в школу приняли. У кого-то мотивация — вкусные пирожки в буфете. Но мотивация всегда есть. Поэтому лени нет, силы воли нет. Есть отсутствие причин, отсутствие мотивации. Ну, неохота мне мыть посуду. Потом я, в общем, ленюсь, потом, ну, очень хочется поесть из чистой. Ну, это ж хочется. Будем проскакивать вот этот минус и мотивироваться на плюс. Мы все время хотим получать радость и не получать неудовольствие. Ну, так я рада от чистой посуды. Поэтому я проскакиваю вот это мытьё с точки зрения, ну я же делаю то, что я хочу. Ну мы так мало живем, ребят, да? Поэтому ну найдите причину, почему я хочу. Я хочу научиться говорить «нет», потому что мне нравится быть более свободным человеком. Или я хочу быть очень удобной, мне это удобно. Но кто вас может заставить? Только ваша собственная голова. Чистите ее с точки зрения «я реально этого хочу» или «я думаю, что я этого хочу, потому что мне сказали, что так надо». Информационный поток идет такой, что, Господи Боже, откройте с утра интернет и застрелитесь, потому что у каждого там будет какое-то мнение. Да? Ну, это срез мира. Ну, соответствуйте своим внутренним пониманием, что для вас хорошо. Потому что это ваша жизнь, ребята. Это ваша жизнь, это ваша голова. И когда вы возьмете ее в свои руки, вы проживете свою собственную жизнь, собственно говоря. Это же важно.
И мы действительно хотим этого. Каждый из нас хочет.
Да, этого. Да, хочет. И будет сила на это, будет внутреннее желание, будут находиться аргументы в голове. Ну, это совершенно будет другой поток сознания. Ну, это очень здорово. Отвечать за себя — это очень здорово.
Ирина Юрьевна, мне остается только вас поблагодарить. Огромное вам спасибо.
На здоровье, дорогие мои. Я хочу, чтобы вы пережили эти коронавирусные перипетии нашей жизни и вышли с новым пониманием того, что не пройдет вот эти вот происки вирусов, а мы соединяемся даже таким странным способом и работаем на счастье человечества. Ура!
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи была психолог, тренер-мотиватор Ирина Юрьевна Ковалева. Ирина Юрьевна, спасибо вам большое.
Всем счастливо. Держитесь.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.